Глава 27. Виконт де Монтгомери. За Габриэлем следовали, как после его возвращения из Италии, четверо воинов его команды — Амброзио, Лактанций, Ивонне и Пильтрус. Они несли английские знамена и остановились при входе в зал на пороге. Молодой человек держал обеими руками бархатную подушку, на которой лежали два письма и ключи от города. При виде этого на лице Генриха II выразилась какая-то странная смесь радости и ужаса. Король понял счастливое известие, но был встревожен суровым вестником.
«Виконт Дексме», —
проговорил он, увидев Габриэля, подходившего к нему медленными шагами. Госпожа де Пуатье и коннетабль обменялись беспокойным взглядом и прошептали
«Виконт Дексме».
Между тем Габриэль встал на колено перед королем и сказал твердым голосом:
«Государь! Вот ключи от города Кале, который после 7 дней осады и 3 яростных штурмов англичане уступили господину герцогу де Гизу, и господин герцог де Гиз спешит передать его вашему величеству».
«Кале принадлежит нам?» — еще раз спросил король, хотя он хорошо слышал слова Габриэля.
«Кале принадлежит вам, государь», — повторил Габриэль.
«Да здравствует король!» — вскричали в один голос все присутствующие, исключая, может быть, коннетабля Монмаранси. Генрих II, думая только о своем страхе, так мгновенно рассеянном и о блистательном торжестве своего оружия, поклонился взволнованному собранию.
«Благодарю, господа! Благодарю!» — сказал он. «И принимаю от имени Франции эти восклицания. Но они должны относиться не ко мне одному. Большая доля торжества принадлежит по праву мужественному виновнику победы, моему благородному кузену Гизу».
Одобрительный шепот пробежал между присутствующими, но еще не пришло время осмелиться закричать перед королем «Да здравствует герцог де Гиз!».
«И в отсутствие нашего любезного кузена», — продолжал Генрих, «мы считаем себя счастливыми, что можем, по крайней мере, принести нашу благодарность и наше приветствие тем, которые здесь представляют господина герцога де Гиза. Вам, господин кардинал Лотарингский, и вам, господин виконт Дексме, на которого он возложил это славное поручение».
«Государь», — сказал почтительно, но смело Габриэль,
«государь, простите мне, что теперь я больше не зовусь виконтом Дексме».
«Как?» — произнес Генрих II, сдвинув густые брови.
«Государь», — продолжал Габриэль, «со дня взятия Кале мне казалось, что я вправе называться своим настоящим именем и носить свой действительный титул — виконта де Монтгомери».
При этом имени, которое уже столько лет не произносили вслух при дворе, раздался взрыв удивления. Этот молодой человек называет себя виконтом де Монтгомери, следовательно, граф де Монтгомери, вероятно, отец его, еще жив. После такого долгого безвестного отсутствия, что значит возвращение этого древнего имени, некогда столь славного? Король не слышал этих замечаний, так сказать, безмолвных, но он легко угадывал их. Лицо его сделалось бледнее его итальянских брызжей, и губы дрожали от нетерпения и гнева. Госпожа де Пуатье также задрожала. Конетабль в своем углу вышел из мрачной неподвижности, и в мутных его глазах зажглись искры.
«Что значит это, милостивый государь?» — спросил король, стараясь удержать свой голос. «Чье осмеливаетесь вы принимать имя? Откуда явилась у вас такая дерзость?»
«Имя это мое, государь», — отвечал спокойно Габриэль. «И то, что ваше величество считаете дерзостью, — только откровенность».
Очевидно, Габриэль хотел решительным ударом начать свой процесс, жертвовать всем, чтобы получить все, и отнять у самого себя всякую возможность отступать и сомневаться. Генрих понял это, но боялся своего собственного гнева и, желая, по крайней мере, отсрочить опасный удар, сказал:
«Дело, которое касается лично вас, милостивый государь, можно обсудить позже. Теперь же не забудьте, что вы посланник герцога де Гиза и, кажется, еще не исполнили вполне его поручение».
«Правда», — сказал Габриэль с низким поклоном. «Мне остается еще представить вашему величеству знамена, отнятые у англичан. Вот эти знамена. Кроме того, герцог де Гиз сам написал это письмо королю».
Габриэль подал на подушке письмо герцога. Король сломал печать, разорвал конверт и, подавая письмо кардиналу Лотарингскому, сказал:
«Вам, господин кардинал, предоставляю радость прочитать вслух это письмо вашего брата. Оно адресовано не королю, но Франции».
«Как, государь, — сказал кардинал, — вашему величеству угодно».
Я желаю, господин кардинал, чтобы вы приняли эту честь».
Шарль Лотарингский поклонился, почтительно взял из рук короля письмо, развернул его и среди глубочайшего молчания прочитал следующее.
«Государь, Кале в нашей власти. Мы отняли за неделю у англичан то, что стоило им двух веков и годовой осады. Гин и Гам, два последних пункта, которыми они еще владеют во Франции, теперь не могут долго держаться, и я осмеливаюсь обещать вашему величеству, что не пройдет двух недель, как наши наследственные враги будут окончательно изгнаны из всего королевства. Я счел долгом быть великодушным к побежденным. Они сдали нам свою артиллерию и свое оружие. Но капитуляция, на которую я согласился, дает жителям Кале, если они пожелают, право удалиться со своим имуществом в Англию. Может быть также, что опасно было бы оставить в городе, еще недавно занятом, это деятельное семя возмущения. Число наших убитых и раненых незначительно, благодаря скорости, с которой взята крепость. Недостаток времени, государь, не позволял мне сегодня представить больших подробностей вашему величеству. Будучи сам тяжело ранен...»
При этой вести кардинал побледнел и остановился.
«Что, брат наш ранен?» — вскричал король с притворной участливостью. «Успокойтесь, ваше величество и ваше высокопреосвященство», — сказал Габриэль. «Рана господина герцога де Гиза, слава богу, не будет иметь опасных последствий. От нее теперь остались только благородный рубец на лице и славное прозвище Рубленый».
Кардинал, пробежав несколько строчек, мог сам убедиться в справедливости слов Габриэля и, успокоенный, продолжал читать.
«Будучи сам тяжело ранен при нашем вступлении в Кале, я обязан своим спасением скорой помощи и удивительному гению молодого хирурга господина Амбруаза Паре. Впрочем, я еще слаб и, следовательно, лишен радости говорить с вашим величеством. Прочие подробности узнаете, государь, от того, кто с этим письмом принесет вам ключи города и завоеванные английские знамена, и заслуживает, чтобы я сказал о нем вашему величеству прежде, чем кончу это письмо. Потому что ни одному мне, государь, принадлежит честь изумительного завоевания Кале. Я старался со своими храбрыми войсками способствовать всеми силами победе. Но первой мыслью об этом предприятии, средствами исполнения и самим успехом мы обязаны вручителю этого письма, господину Виконту Дексме».
«Кажется, милостивый государь», — прервал король, обращаясь к Габриэлю. «Кажется, что наш двоюродный брат еще не знает вашего нового имени».
«Государь», — сказал Габриэль, — «я осмелился принять его в первый раз только в присутствии вашего величества».
Кардинал по знаку данному королю продолжал.
«Действительно, мне должно признаться, что я даже не думал об этом смелом ударе, когда господин Дексме пришел ко мне в Лувр, представил мне свой смелый план, рассеял все мои сомнения и, наконец, заставил меня решиться на неслыханное дело, которого было бы довольно, государь, для славы вашего царствования. Но это еще не все. На такой важный подвиг невозможно было идти легкомысленно, и только мудрая опытность могла внушить эту отважную мечту. Господин Дексме доставил господину маршалу Строцци средства войти в Кале и удостовериться в возможности атаки и обороны. Кроме того, господин Дексме доставил нам верный и подробный план валов и укрепленных постов, так что мы подошли к Кале, как будто он был окружен стеклянной оградой. Под стенами города и на приступах у форта Ньеле, у Вье-Шато, везде Викон Дексме, начальствуя маленькой командой, нанятой за его счет, показывал чудеса храбрости. Но здесь он был равен только немногим из наших военачальников, которых, я думаю, невозможно превзойти. Потому я не буду останавливаться на подвигах мужества, оказанных им при всяком случае, и укажу на деяния, принадлежащие лично и исключительно ему самому. Итак, начну со взятия форта Рисбанк. Этот вход в Кале, открытый со стороны моря, представлял свободный путь для грозной помощи, которая могла явиться из Англии. Тогда мы были бы разбиты на голову, пропали окончательно, и наше гигантское предприятие обрушилось бы при смехе целой Европы. И между тем, не имея кораблей, как могли мы завладеть башней, защищаемой океаном? И Викон Дексме совершил это чудо. Один со своими волонтерами он пустился ночью в страшную бурю в рыбачьей лодке и при содействии своих соучастников, которые оставались в крепости, взобрался на стену и водрузил французское знамя на этом неприступном форте.
Здесь, несмотря на присутствие короля, возгласы удивления, которого ничто не могло удержать, прервали на минуту чтение и раздались в этой блистательной и смелой толпе, как неудержимый голос каждого сердца. Положение Габриэля, стоявшего в двух шагах от короля, спокойно, благородно, скромно, с опущенными глазами, еще более придавало силы впечатлению, произведенному рассказам о рыцарском подвиге, и восхищало молодых дам и старых солдат. Даже король был растроган и устремил одобряющий взор на молодого героя этого эпического приключения. Только госпожа де Пуатье кусала себе бледные губы, и господин Монмаранси хмурил густые брови. После этого короткого перерыва кардинал продолжал. Взять укрепление Рисбанг значило завладеть самим городом. Английские корабли не осмелились даже посягнуть на бесполезную атаку. Через три дня мы торжественно вступили в Кале при помощи наших союзников, находившихся в крепости, и при смелой вылазке самого виконта Дексме. В этом-то последнем сражении, государь, я получил ужасную рану, за которую мне приходилось заплатить своей жизнью, и, если позволите мне напомнить личную заслугу после стольких общих заслуг, я присовокуплю, что опять господин Дексме почти силой привел к моему смертному одру Амбруаза Паре, хирурга, спасшего мне жизнь. «О, благодарю вас и я, в свою очередь», — сказал дрожащим голосом Шарль Лотарингский, прерывая чтение. И потом голосом более спокойным он продолжал, как будто говоря за своего брата. «Государь, честь таких великих успехов обыкновенно приписывают тому, под чьим предводительством они были сделаны. Господин Дексме, столь же скромный, сколь великий, охотно пожертвовал бы первой славой своего имени, чтобы окружить мое новым ореолом. Однако мне казалось справедливым передать вашему величеству, что молодой человек, который вручит вам это письмо, был действительно головой и рукой нашего предприятия, и что без него Кале, в ту минуту, как я пишу эти строки в Кале, принадлежал бы по-прежнему англичанам. Господин Дексме просил меня не объявлять об этом никому, кроме короля, что я и исполняю теперь громко, с совершенной радостью. Мой долг был дать господину Дексме это славное свидетельство. Остальное в вашей власти, государь, и только вы имеете на то право, право, которое желал бы я иметь, но которого не могу и не хочу употреблять во зло. Впрочем, думаю, немного есть даров, достаточных для того, чтобы вознаградить за возвращение пограничного города и за обеспечение целости королевства. Кажется, однако, судя по словам господина Дексме, что в руках вашего величества есть достаточная награда за его победу, и я верю этому, государь. Но только один король, и король великий, подобный вашему величеству, может определить награду, почти равную по своему достоинству этому великому подвигу. Затем молю Всевышнего, государь, продлить вашу жизнь и ниспослать вам благополучное царствование. Нижайший и покорнейший слуга и подданный вашего величества. Франциск Лотарингский. Кале, 8 января 1558 года. Когда Шарль окончил чтение и вручил письмо королю, знаки одобрения, до тех пор сдерживаемые присутствующими, обнаружились снова и заставили забиться сердце Габриэля, который под спокойной наружностью был сильно взволнован. Если бы этикет позволил, рукоплескания непременно разразились бы громом вокруг молодого победителя. Король инстинктивно чувствовал это одушевление, даже сам несколько разделял его, и как участник желания, еще никем не выраженного, сказал Габриэлю: «Хорошо, господин Дексме, вы поступили прекрасно, и я желаю действительно иметь возможность предложить вам награду, достойную вас и меня».
«Государь», — отвечал Габриэль, — «я желаю только одной награды, и вашему величеству известно, какая это награда».
Потом, заметив движение Генриха, Габриэль сказал с живостью:
«Но простите, государь, я исполнил еще не все поручения».
«Что же осталось еще?» — спросил король.
«Письмо госпожи де Кастро, вашему величеству».
«От госпожи де Кастро?» — повторил изумленный Генрих. Не обдумав своего движения, он быстро встал с кресел, сошел со ступеней, чтобы взять письмо Дианы, и сказал, понижая голос:
«Да, милостивый государь, вы не только возвращаете королю город, вы отдаете отцу его дочь. Я заключил с вами два обязательства, но сперва прочтем письмо».
И так как Дексме, по-прежнему неподвижный и безмолвный, почтительно ждал приказаний короля, Генрих, и сам также стесняемый этим молчанием, громко сказал:
«Господа, я больше не препятствую выражению вашей радости. Больше я не могу ничего сообщить вам. Прочее касается, собственно, меня и посланного от герцога де Гиза. Вам остается только поздравлять друг друга с радостным известием, и я не помешаю вам, господа.
Позволение короля было тотчас принято. Группы разговаривающих образовались снова, и скоро был слышен только неясный и смешанный шепот, происходивший в кружках от сотни различных разговоров. Госпожа де Пуатье и Конетабль одни только издалека наблюдали за королем и Габриэлем. Красноречивым взглядом они сообщили друг другу свой страх, и Диана неприметным движением приблизилась к королю. Генрих, весь погруженный в письмо своей дочери, не замечал завистливой пары.
«Диана! Бедная, милая Диана!» — шептал он, глубоко растроганный.
И, прочитав письмо до конца, Генрих, увлекаемый великодушием и справедливостью, почти громко сказал Габриэлю:
«Госпожа де Кастро представляет мне своего освободителя». «Так и должно. Она говорит, что вы не только возвратили ей свободу, вы, как можно думать, спасли ее честь».
«Государь, я только исполнил свой долг», — сказал Габриэль.
«Значит, теперь моя очередь исполнить свой долг», — отвечал с живостью Генрих. «Теперь вы можете говорить о себе. Скажите, чего желаете вы от нас, господин виконт де Монтгомери?»